что, ну, на данный момент вот эта 25-я юбилейная конференция по гештальт-терапии, на мой взгляд, это возможность как-то в целом сказать о каких-то общих процессах, общих потоках, общих характеристиках состояния поля на данный момент. Про то, чем, собственно, занимается гештальт-терапия и что есть, собственно, экзистенциальное измерение ситуации. Дмитрий расскажет про это подробно, но то, что, собственно, послужило причиной того, что вот мы здесь вдвоем присутствуем на этой сцене, это, наверное, то, что уже достаточно давно разделяется огромным количеством психотерапевтов мирового сообщества профессионального. Это то, что, собственно, экзистенциальной терапии как таковой не существует. Существует экзистенциальная основа нашего бытия. Существуют некоторые параметры существования человека как специфического способа существования в мире. И кто-то, я не помню, кто сказал, что, собственно, только для человека проблема его собственного существования представляет проблему. Бабочка не хочет быть жирафом. Фонарный столб не хочет полететь журавлем, и только человек все время пытается быть не тем, кто он есть, пытается приспособиться к собственной жизни, беря за основу какие-то чужие идеи, чужие ориентиры, путается в каких-то концептах, картинах мира и так далее. И в общем-то, чем мы занимаемся, обходя вокруг слона разными направлениями психологии и психотерапии, это попытка посмотреть, а что же такое есть человек в этом нашем безумном мире, в котором на данный момент все сложнее и сложнее жить в состоянии такого достаточно сложного фона, разрушающегося фона, разрушающейся связности этого поля и контекста человеческого существования. И поэтому то, что относится к экзистенциальному измерению ситуации, как мы говорили с Дмитрием, немножко разговаривая, перед лекцией, это то, что относится не только к психотерапии, это экзистенциальное измерение просто бытия человека в мире, но каких-то его специфического способа существования человека, это относится к различным феноменам культуры. И к феноменам психотерапии, и к феноменам науки, и к пространству творчества, и, естественно, к пространству психотерапии. Точно так же это относится ко всем видам и родам человеческой деятельности. И поэтому то, что относится к экзистенциальному измерению ситуации, есть некоторый общий базис для всех людей, которые занимаются различными подходами, науками, практиками в работе с человеком.
Спасибо. Я сразу подхватывая... скажу, что вот эта идея о том, что только для человека его существование представляет проблему, это говорил Эрих Фромм. И Эрих Фромм, как раз задаваясь вопросом о сущности человека, пришел к тому, что в отличие от всего, что говорили, о чем спорили философы предыдущего времени, на самом деле 20 век показал нам, что нет определенной сущности у человека, заданной. Человек может быть любым, и в этом его сущность. Сущность человека в том, что он может трансцендировать, выходить за пределы любой данности. И вот, собственно говоря, идея чисто экзистенциальная, и Фромм для меня человек, который прежде всего представляет, может быть, даже еще больше, чем патентованный экзистенциалист, именно экзистенциальное мировоззрение, дает должное экзистенциальному измерению. Но вот ситуации не ситуации, я вот долго как-то я принял, значит, это название, эту формировку, на самом деле не совсем точно, с моей точки зрения, я бы поспорил с самим названием, потому что экзистенциальное измерение не в ситуациях, оно в головах, вот, оно в самих способах отношения к ним. И еще один главный момент.
Скажи, да, тебе, кто ты?
Да, скажу. Значит, сейчас я завершу некоторый такой мини-гештальтик, начатый твоими словами. А ситуация, вот, и главное, что есть большая разница между жизнью в ситуации и жизнью в мире. Вот, собственно говоря, человек – это единственное существо, которое, в отличие от наших братьев меньших, живет не в ситуации, не в среде, а в мире. Вот мир присущ только человеку. Правда, не каждому, но присутствующим всем, надеюсь, к ним это относится. Вот. И здесь две большие разницы. Экзистенциальные измерения относятся именно к миру в целом, принципиально, когда существуя в экзистенциальном измерении, человек соотносится с миром в целом, но никак не с ситуацией. Вот он как раз, это то, что позволяет нам выйти за пределы ситуации. Вот. Ну, вот это такой вот некоторый первый мини-гештальтик. Теперь по поводу представления, кто я, сами мы люди не здешние, я, разумеется, вот, хотя и периодически время от времени появлялся на различных мероприятиях гештальт-сообщества, что, в общем, неудивительно. Вот я человек, с одной стороны, вроде бы традиционно был всегда больше академический, там, преподаю, провожу исследования, пишу статьи и книжки в достаточно больших количествах. Потом последние 10 лет я стал разрабатывать собственный формат практики, и не прекращаются дискуссии по поводу того, как этот формат соотносится с психотерапией. Я его предпочитаю психотерапией не называть, и сейчас я объясню, по каким причинам, тем не менее, там, с многих точек зрения он имеет много общего с форматом групповой психотерапии. Как раз оно имеет, а это связано с экзистенциальным подходом, с экзистенциальным мировоззрением, с экзистенциальным измерением реальности, про которую я сейчас это буду немножко попытаюсь что-то сказать. Сразу, к сожалению, я не привез сюда, потому что еще не готово, окончательно не оформлено. Вот-вот будут в течение недели окончательная информация о конференции, которая будет проходить. 6-я Всероссийская научно-практическая конференция по экзистенциальной психологии, которая будет проходить 4-6 мая между майскими праздниками в Москве на базе факультета психологии МГУ, как и предыдущие конференции. Следите за информацией, там, через, там, я думаю, недельку эта информация будет. Вот, ну и я думаю, следующая запланированная встреча с некоторыми из вас, это в программе Алены Юдиной в июне, трехдневку моя запланирована, соответственно, это уже подробности у нее. Я, я думаю, что поскольку в программах везде написано, что я Дмитрий Леонтьев, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики, профессор МГУ и профессор Высшей школы экономики, директор Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества, директор издательства «Смысл». Достаточно. Есть еще несколько деталей. Вот. Почетный член Ассоциации логотерапии экзистенциального анализа Института Виктора Франкла. Вот. Ну да, Ленин муж. Да. Маленькая деталь, last but not least. Вот. Экзистенциализмом, ну, я увлекался более или менее давно, а с начала нулевых, с 2000-2001 года, я как-то пытался интегрировать это и организационно разные людей, которые интересуются именно этим, и часть из них не последние люди в гештальт-сообществе. Вот, и одновременно в плане понимания того, в чем, собственно, суть. Все говорят экзистенциализм, все понимают под этим совершенно разное, а некоторые вообще ничего под этим не понимают, просто слово красивое. Вот экзистенциализм — это существованщина в переводе на русский, да, от слова существование, а вот что за этим стоит, здесь действительно ситуация непростая. В прошлом году в мае было историческое событие, на котором мы с Леной были. В Лондоне состоялся первый всемирный конгресс по экзистенциальной психотерапии. Впервые экзистенциальные психотерапевты разных школ и направлений собрались вместе и попытались осознать себя не как отдельные конкретные разные школы, а как нечто единое целое, значит, определить то, что их объединяет. И в данном случае, да, и после этого было решение о создании по крайней мере, двух разных ассоциаций. Вот, и с тех пор идут постоянные сетевые дискуссии, очень долгие, очень интересные. С одной стороны, это очень увлекательно, с другой стороны, это уже затянулось по выработке неких таких основополагающих документов этих ассоциаций. И самое главное определение, что же такое экзистенциальная психотерапия. Это отдельная песня по поводу тех дискуссий, которые вокруг этого велись и продолжают еще вестись до сих пор. Вот, ну, самое главное, что надо сказать, что действительно трудно дать однозначное, четкое определение того, что это такое. Ролло Мэй, лидер, по сути дела, основатель американской ветви экзистенциальной психологии, он говорил, подчеркивал неоднократно, ну, собственно говоря, и другие тоже экзистенциалисты подчеркивали это столь же четко, столь же последовательно, правда, может быть, менее четко, что экзистенциализм – это не альтернатива другим школам, направлениям психотерапии. Сам Мэй, например, на обложках своих книг писал «психоаналитик», да, он был психоаналитиком, дипломированным, его учителем прямым был Эрих Фромм, супервизором, вот, и он зарабатывал деньги, у него на стене с психоанализом висел диплом соответствующий, но тем не менее в его концептуальных построениях, в его картине мира, в его теории он исходил совершенно из другого, как, впрочем, Эрих Фромм, который овладел психоанализом как ремеслом, но с точки зрения его идеи, его концепции, он был намного ближе к экзистенциализму, как я уже сказал. Так вот, экзистенциальное мировоззрение, экзистенциализм – это мировоззрение. Это мировоззрение, которое по отношению, скажем, к психоанализу, оно его не столько отрицает, сколько локализует. Оно показывает некоторые границы, в которых работает психоанализ, и он прав, а вот дальше существует много вариантов выхода за эти границы. То, что психоанализ делать не может, он ограничен, и здесь требуются уже другие, более широкие подходы, и в данном случае речь идет именно, экзистенциализм представляет собой некоторое дополнительное измерение, более глубокое или более высокое, можно по-разному его локализовать в пространстве, по отношению к традиционным способам, к более таким, более традиционным, более распространенным, более проработанным методам психотерапевтической работы с личностью. В чем суть вообще, по большому счету, вот того, что можно включить в это слово? Дальше, начиная с этого момента, я беру на себя полную ответственность за это. И это, в общем, некоторый продукт моей переработки, анализа самых разных экзистенциальных подходов в философии, в психологии и в жизни. По большому счету, потому что это для меня, прежде всего, практика жизни. Надо сказать, что большая часть нашей всей интеллектуальной, ну, прежде всего отталкиваясь от западной цивилизации, от опыта западной цивилизации, нашей интеллектуальной деятельности, нашей культуры, науки, философии и так далее, это построение некоторой определенности, превращение неопределенности в определенность, построение философских систем, психологических, научных теорий. Но жизнь, на самом деле, она более неоднозначная, и еще давно, на заре нашей цивилизации, Гераклит сказал замечательную фразу, приписывают ее Гераклиту: «Берегись, чтобы не стало сомненное несомненным». То есть, не всю неопределенность надо обязательно пытаться упаковать в некоторую определенность. И вот отсюда возникли две таких струи, которые идут от античности до наших дней – в науке, в философии, в психологии, в религии. Есть некоторый системный мейнстрим, который вот, ну, классическим образцом является Аристотель или Гегель, который стремится построить всю картину мира по жестким однозначным закономерностям, вписать это, превратить неопределенность в определенность, мелом расчерчен асфальт на квадратике. А параллельно существует некоторое вступающие в дискуссию с этим системным мейнстримом, тенденция, которая подчеркивает невозможность это сделать. «Все течет, все меняется», — говорил Гераклит, самое знаменитое из его высказываний, «в одну и ту же реку нельзя войти дважды». Вот Киркегор, который считается с точкой отсчета философского экзистенциализма, аналогичным образом выступал против Гегеля, который его современника великого, который пытался тоже все писать в систему, а Киркегор доказывал, что невозможно жизнь писать в систему, и сколько ее не пытайся понять и определить, все равно останется некое такое живое, изменчивое и никак жестко ни во что не вписываемое остаток. И если посмотреть, да, здесь есть некоторый аналог с тем, что Фромм назвал в свое время биофилией и некрофилией, противопоставление двух ориентаций, двух отношений к жизни. Биофилия – это любовь, стремление к живому, к изменчивому, к непредсказуемому. Некрофилия, наоборот, которая проявляется в клинических случаях действительно в стремлении физически умерщвлять все живое. На самом деле в основе этого лежит стремление контролировать, стремление упорядочивать все. Если для биофила главная полярность представляет собой полярность мужского и женского, то для некрофила это силы и бессилие. Тот, кто имеет возможность превращать живое в мертвое, тот, кто не имеет такой возможности, это убийца и убитый. Вот, и, собственно говоря, некрофилия обусловлена потребностям, прежде всего, в максимальном контроле и основана на ценностях и идеологемах порядка и стабильности. Максимальный порядок и стабильность на кладбище. Пока мы, соответственно, еще ходим, еще дышим, невозможен порядок и стабильность, ну, вот потому что это противоречит сути жизни. То есть в жизни есть свой порядок, основанный на механизмах самоорганизации всего живого, но механизмы самоорганизации – это то, что тоже не поддается контролю. Это некоторая внутренняя упорядоченность. Вот, и отсюда вот это создает некоторую такую базовую оппозицию, по сути дела, эти две ориентации сознания. Одна из них системная, упорядоченная, некрофилическая, не обязательно в плохом смысле слова, но бывает, что и в плохом, она абсолютизирует некоторый порядок и неизменность. Другая ориентация, она абсолютизирует, наоборот, изменения, непредсказуемость, неопределенность. У меня в прошлом году вышла, и она в интернете в свободном доступе в сети висит в одном из сетевых журналов, статья про вызов неопределенности, как про некоторое ключевое измерение современного мира и связь ее с экзистенциализмом, со всеми прочими вещами. Эта статья абсолютно доступна. Вот. И если посмотреть на все мировые религии, то во всех мировых религиях обнаруживается наряду с системным мейнстримом еще и несистемная экзистенциальная альтернатива, диалектическая, живая, которая подчеркивает как раз невозможность все ввести в систему правил. Там в исламе это суфизм, в иудаизме это хасидизм, в буддизме это дзен. Там в православии, возможно, и сихазм, вот. Но везде всегда, там, где есть некий системный мейнстрим, который хочет все упорядочить и закатать в некую жесткую систему, всегда возникает и некоторая противоположная тенденция. Я сейчас вспоминаю очень хорошее определение и понимание главного вопроса психологии и психотерапии в формулировке великого Джима Бьюдженталла, который любит использовать эту метафору, я ее часто тоже цитирую, картинку, которую он увидел в субботней газете, карикатура, комикс, выходит там из семьи, семейства из кинотеатра субботним вечером, папа, мама и ребенок пытливого возраста, и ребенок спрашивает у родителей: «Мама, а мы живые или на пленке?» И Бьюдженталл комментирует это, что это самый главный вопрос нашей жизни. Мы живы или на пленке? Потому что на протяжении нашей жизни в нашем, в нашей личности, в нашем организме наш опыт записывается на огромное число пленок. Это, естественно, понятие времен аналоговых устройств. Сейчас сказали бы файлы. Вот. Но я не буду править классика. Так вот, в каждом из нас существует огромное количество пленок, которые в нужный момент подходящей ситуации включают и воспроизводят то, что на них записано. А любая пленка может воспроизводить только то, что на ней записано, или она может заживаться, засбоить и перестать работать. Но ничего другого она воспроизвести не может, кроме того, что на ней записано. Возможно, я сам могу там, ну, не кнопку на животе, как у Карлсона, но каким-то другим виртуальным образом включать в себе в каждый данный момент определенные пленки. Кто-то другой, заинтересованный в том, чтобы я повел себя определенным образом, может с помощью такого виртуального пункта, пульта дистанционного управления запустить во мне некоторую пленку. Мы это называем словом манипуляция. Манипуляция есть просто за дистанционный запуск некоторой пленки в вас. И эти пленки проигрывают и успешно воспроизводят то, что на них записано, и это обеспечивает нам огромную экономию в жизни, в отношениях с миром. Однако, кроме пленок, есть еще кое-что, и Виджентал называет это жизнью. Вот можно остановить пленки и стать на какое-то время живым. А быть живым — это значит в любой момент иметь возможность быть иным. Вот живое — это то, что может быть в любой момент иным. То, что существует не на автопилоте, а гибко как-то взаимодействуя, ну, взаимодействуя с миром. Взаимодействуя с миром в целом, не только ситуации, но учитывая не только то, что здесь и теперь, но и то, что за пределами ситуации, там и тогда, то, что было, то, что будет. В общем, в целом существует некий фундаментальный процесс диалога. Андрей Синявский говорил, что жизнь – это диалог с обстоятельствами. Вот, и действительно, есть много диалогов, есть диалог с собственным телом, есть диалог с другим человеком, есть диалог с обстоятельствами, есть диалог там, с высшей силой. Все это разные формы диалогов, а диалог — это такая форма отношений, в которой мы готовы, имеем шанс, имеем возможность измениться. Такая форма коммуникации, в которой мы в принципе не готовы и не в состоянии измениться, диалогом быть не может. По определению. Вот. Таким образом, получается, оказывается, что экзистенциализм во многом это как раз внимание на выделение в качестве фигуры исследования, в качестве фигуры анализа того аспекта нашей жизни, в которой мы оказываемся живыми, а не на пленках. Традиционная психология академическая большей частью описывает нас как систему пленок. И, в общем, действительно, бихевиоризм — самый такой классический образ этого. Есть некая система пленок, эти пленки все объясняют, все предсказывают, и, соответственно, с помощью этих пленок нами можно управлять. И действительно, очень существенная часть нашего поведения, нашей жизни, там 90%, 95-98,5% это предсказуемые, детерминированные действия, которые можно познать через пленки, которые лежат в их основе, которые можно управлять. Но всегда есть шанс на некоторый отдельный кусочек. Есть как остаток есть, который дает нам возможность оказываться живыми в ней, сверх и между этих пленок, и обнаруживать какой-то другой способ отношения к миру, основанный не на детерминизме, не на необходимости предсказуемости и воспроизведения опыта, а на обнаружении возможностей. Фридрих Энгельс в свое время определил свободу как осознанную необходимость. Я бы сказал, я бы уточнил, я бы определил свободу сейчас по-другому, как осознанную возможность. Необходимость — это то, что не может не быть. То, что жестко связывает причины с следствием. Если есть некоторые причины, то из них логически железно должны вытекать следствия. И так устроены все пленки. Они заключают в себе железную связь причин со следствиями. А возможность — это то, что может быть, а может не быть. Каким образом обнаруживаются возможности? Возможности обнаруживаются через рефлексивное сознание, через взгляд на себя со стороны, через паузу. Выход, по сути дела, в экзистенциальное измерение по отношению к собственной жизни, а прежде всего Мы должны его открыть, ее как некую возможность собственной жизни. Не то, что есть, а то, что может быть. Если мы захотим предпримем некоторые действия, будем держать усилия. Да? Первые два условия – это две психотехники моей бабушки. Которые в детстве моя бабушка мне периодически разные сценарные такие требования предъявляла. Меня воспитывала в основном большей частью бабушка. Вот. И потом я через какое-то время про них забыл. Потом, когда начал заниматься экзистенциальной психологией, я их вспомнил и обнаружил, что они имеют самое прямое отношение к выходу в это экзистенциальное измерение, открытию экзистенциального опыта. И первый завет моей бабушки, который я называю экзистенциальная психотехника номер один, это остановись и сосчитай до 10. Пауза. Пауза – это великое дело. Ролло Мэй говорил, что в паузе заключаются истоки человеческой свободы. Пауза между стимулом и реакцией. Потому что как только я делаю некоторую паузу перед некоторым естественным желанием на что-то среагировать, пленка останавливается. Вот эта система «щелк зажужжала» по Чалдине, она мгновенно разваливается. И я инициатива переходит ко мне. Достаточно сделать эту паузу, чтобы инициатива перешла уже к вам. Вторая экзистенциальная психотехника – посмотри на себя со стороны. Это очень важный момент. В американской социальной психологии в классические 70-е годы было обнаружено очень важное такое явление, открытый эффект фундаментальной ошибки атрибуции, которая означает, что если мы пытаемся объяснить, определить причины наших собственных действий, мы в основном видим причины наших собственных действий в каких-то внешних факторах, обстоятельствах, которым мы не можем противиться, которые на нас влияют. Если мы просим человека объяснить причины, почему другой человек поступил так, а не иначе, он в основном видит причины этих действий в особенностях самого этого человека. Но он такой, у него такие там потребности, у него такой характер, у него такое трудное детство и так далее. То есть, грубо говоря, другому человеку мы приписываем больше свободы и власти в определении своих собственных решений в некотором смысле, чем самим себе. А взгляд на себя со стороны позволяет скорректировать эту фундаментальную ошибку атрибуции и увидеть другие альтернативные возможности. Не только те необходимости, которые заставляют нас поступать определенным образом, но и возможности поступить как-то иначе. Вот. Я на самом деле, мое время уже практически истекает, и я завершаю, наверное, то, что я хотел сказать, ключевым вот этим определением Сартра формулы экзистенциализма: существование предшествует сущности. Это был спор с Аристотелем. Аристотель, собственно говоря, главная идея Аристотеля, что существует каждое тело, каждая вещь ведет себя в соответствии со своей внутренней сущностью, и мы тоже не исключение, что мы, если мы познаем внутреннюю сущность каждого объекта и человека, то тем самым мы можем предсказать, как оно будет себя проявлять. И в данном случае вот эти пленки являются вот теми внутренними сущностями, которые определяют и предсказывают наше поведение. Сартр сказал, нет, наоборот. Есть, по крайней мере, как минимум, есть, не пусть не всегда, да, во многих случаях действительно наши какие-то сущности, заложенные в нас, значит, биологическая, социальная, там, наследственность, там какие-то там роли и так далее, благоприобретенные, они действительно определяют, то есть то актуальное существование, то, что происходит здесь и теперь, и то, что называется словами там экзистенция, бытие в мире, деятельность, там, то, что происходит в данный момент между мной и миром. Но, тем не менее, вот, далеко не во всем. Вот для человека, опять же, в отличие от братьев наших меньших, есть такое измерение, есть такой всегда остаток, который не подчиняется никаким необходимостям, а который содержит в себе ряд возможностей, которые обнаруживаются через паузу, рефлексивное сознание и коррекцию вот этой фундаментальной ошибки атрибуции, обнаружение возможности действовать так, действовать иначе. Вот. Ну вот, на этом я, пожалуй, и завершу вот такой некоторый условный гештальт, с позволения сказать, и передам дальше микрофон Леле.
Ну, я немножко волнуюсь, потому что вот так вот сложно проводить лекции не просто. И я даже некоторые пометки делала по поводу того, что вот мне стоит кавалер, и я попытаюсь выполнить работу, выстраивая определенный мостик между рассуждениями экзистенциального психолога и практикой гештальт-терапевта. То есть для меня это работа, которую, наверное, я делаю всю свою жизнь. Потому что, ну, мы, собственно говоря, мы живем вместе уже достаточно долго, и, понятное дело, между нами периодически возникали различные споры, разговоры по поводу того, что есть что, почему это так, и зачем все это надо, и так далее. И, ну, я вообще помню все эти свои увлеченности, включенности, какой-то, в общем, такой пронзительной обиженности в каких-то местах по поводу того, что, в общем, что-то того, что я делаю, это не то, а что-то нужно делать совершенно другое. И, наверное, очень многие вещи в моей жизни, они как-то рождались благодаря какому-то вот этому спору, на мой взгляд, очень такому продуктивному конфликту между различными идеями экзистенциальной философии и психологии и построением, собственно, моей практики как гештальт-терапевта. Когда я представляюсь в различных аудиториях, я говорю о себе примерно следующее, что я экзистенциально ориентированный гештальт-терапевт, который много работает с группами. И я постараюсь вот в своих рассмышлениях как-то связать эти вещи. Потому что экзистенциально ориентированный гештальт-терапевт, ну, это понятно, да, то есть я думаю, что гештальт-терапевты, правда, ну, как бы не появляются из воздуха, они как-то появляются благодаря тому, что у каждого человека есть какое-то базовое антропологическое основание для того, чтобы прийти в эту профессию, да, какая-то его энергия, его мотивация, его точка жизни, его какие-то смысловые конфликты, переживания, кризисы, споры с различными какими-то научными или практическими тенденциями, переживания в различных группах практических и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я уже не говорю про различные экзистенциальные кризисы, через которые мы все проходим. Я думаю, что действительно, ну, у нас есть такое желание придать смысл нашему опыту, и это желание совершенно нормально, но если мы при этом остаемся феноменологичными, и остается присутствующими в своей жизни, потому что не только в чужих идеях можно закутаться даже в своих собственных идеях, свести всю свою жизнь к своим собственным идеям. И мне бы хотелось, наверное, сказать о том определении гештальт-терапии, которое мне очень нравится, оно принадлежит Гарри Йонтефу, и он определяет гештальт-терапию так. Он говорит, что гештальт-терапия – это экзистенциальный феноменологический метод, в котором мы вместо интерпретации используем опору на чувственное осознавание. Мне кажется, что это очень краткое и очень ёмкое определение гештальт-терапии, которое очень сообразно мне, как человеку, который этой практикой занимается, пытается осмыслить эту практику, ну, в культуре каких-то традиций, научных традиций, психотерапевтических дискуссий и так далее. То есть, наверное, вот это определение, это то определение, которое мне, как человеку, как практику, ближе всего. То есть, гештальт-терапия – это экзистенциальный феноменологический метод, в котором мы вместо интерпретации используем опорно-чувственное осознавание. В этом очень много для меня заключается. В свое время, еще давно, там, в конце прошлого века, когда я занималась проблемами психического и психологического здоровья, я так определила психологическое здоровье человека, что психическое здоровье – это способность человека выходить за пределы своей физической, социальной и психологической детерминированности, выступая субъектом своей жизни в изменяющемся, постоянно изменяющемся потоке изменяющегося мира. Это было очень давно, и тогда я только примеривала на себя идентичность гештальт-терапевта, и наверное, гештальт-терапия, в которой я оказалась, скорее, я себя обнаружила гештальт-терапевтом. Я, наверное, в меньшей степени училась гештальт-терапии, а в большей степени я как-то соотносила какие-то свои собственные взгляды, которые как-то приходили из моей практики, с тем, что я слышала от коллег в группах, в различных обучающих программах. То есть я как-то не усваивала это путем муштры, усвоения каких-то там терминов, понятий, слов, изучая какие-то вот определенные вопросы языка. Нет, меня гештальт-терапия точно не сводится к языку. Я думаю, что язык гештальт-терапии — это не самое сильное место, поскольку, собственно, гештальт-терапевт работает в том промежутке, который находится между феноменом и словом. Потому что когда мы изучаем какой-то феномен, то, соответственно, быстро придать ему смысл, то есть уйти в область идей, это исключить все богатство нашего индивидуального чувственного восприятия, которое связано с тем, что, собственно, и относится к гештальт-терапии, как к нашим картинкам, впечатлениям, ощущениям, первичным каким-то чувственным уколом, да, ну, в сердцевину нашей какой-то нашего способа существования, которому мы уже дальше пытаемся придать через проверку реальности этих наших бесконечных гипотез какой-то смысл. И с этой точки зрения для меня это очень важный момент, что гештальт-терапия — это не язык, мы работаем, правда, в промежутке между феноменом и словом, и язык является очень условной формой связи всех нас, единое сообщество, когда мы очень по-разному воспринимая различные формы практики, можно как-то эту нашу работу обсудить. Но тем не менее, поскольку я говорю сейчас на русском языке и буду как-то обращаться к каким-то понятиям гештальт-терапии, мне все-таки придется не игнорировать язык как форму коммуникации. Хотя, в общем, мне очень нравится то, что писал Шонен Райт в, собственно, одной из первых книг, которые я прочитала по гештальт-терапии, «Гештальт ведущих просветлений», он говорит, что если изложить гештальт-терапию за 5 минут, это примерно следующее. Все, что мы видим, и знаем все, что нам нужно. Мы слышим, понимаем, чувствуем, все это нам дано. Это дано каждому человеку. Но воспитание в течение жизни учит нас не верить тому, что мы видим, не доверять тому, что мы слышим, не доверять своим собственным ощущениям. И, собственно, задача гештальт-терапевта – это не научить человека чему-то новому, это скорее разучить его обращаться к тем системам, которые, базируются на осях, нравится, не нравится, комфортно, некомфортно, годится, не годится, сообразно, не сообразно, будет правильно или неправильно, и хорошо, или плохо. То есть то, что, к чему нас, собственно, толкает окружающий мир, для того, чтобы мы были социально адекватными, абсолютно адаптированными. То есть попытка вернуться к какой-то своей природной, уникальной, индивидуальной системе чувствительности. И я, честно, бросала какие-то, в общем, достаточно короткие тезисы, к которым я периодически буду обращаться глазами, чтобы сейчас не растекать мысли по древу, поскольку я знаю, что во мне есть какие-то задатки народного аркана, которые вот так вот, что называется, с амброю куда-то едет, и что вот видит, а то он их поет, и поэтому я могу далеко уйти в своих рассуждениях, как писал очень Венечка Ерофеев, далеко же зашла дальше, что в поисках своего «я», когда женщина, которая сидела с ним в поезде, говорила, вот так его люблю, так его люблю, вот покончу жизнь самоубийством, брошусь со скалы вниз, а потом выйду к нему обаятельная такая, и скажу. Вот, поэтому...
Последняя фраза является иллюстрацией самой себя.
Вот, ну, очень совершенно замечательная фраза, вот, но я все-таки, наверное, буду ладно обращаться для того, чтобы вот, не выйти вам, а я что-то не знаю. Вот, хорошо. Вот. Ну, собственно говоря, я уже пришла с определением диагноза, которое мне очень нравится, психофизиологический метод, где мы опираемся на чувственное осознавание, а не на интерпретации. Собственно, о чем говорит ясно, зачем мы, собственно, все занимаемся? Мы занимаемся постоянным процессом поиска хорошей формы. То есть, как бы, творческое приспособление к ситуации неопределенности и не заранее хорошего решения. То есть, это постоянный процесс поиска. То есть, это процесс. И, собственно, очень многие гештальт-терапевты пытались как-то внести какими-то тремя словами, там, тремя позициями, какими-то там, такими тремя китами, какое-то определение. А что же такое гештальт-терапия? Вот здесь не говорит терминология, теория поля, диалог. Дальше, соответственно, ну, Пёрлс определяет это через актуальность, осознанность и ответственность. Йонов пишет «диалог, поле, процесс». И так далее, и так далее, и так далее. То есть, собственно, самый главный вопрос, мне кажется, который был бы очень уместен в дискуссионных группах после лекции, это вопрос, который я задала, собственно, вчера, после доведенной лекции. А вокруг чего мы объединяемся, называя себя гештальт-терапевтами? Гештальт-терапевтами как профессиональным сообществом и как культурным явлением. Вокруг чего мы объединены? Объединены ли мы вокруг каких-то слов и идей? Объединены ли мы просто через чувство принадлежности к сообществу? Или вокруг чего мы, собственно говоря, объединяемся, называя себя гештальт-терапевтами? В свое время, года два назад, на этой же самой сцене, я читала лекцию, которая называлась «Профессиональная боль гештальт-терапии», рассказывая о том, что профессиональная боль гештальт-терапии для меня состоит из трех взаимосвязанных и пересекающихся полей. Одно из них – это теоретическая боль гештальт-терапии, которая, в общем, вмещает в себя поток и взаимосвязь различных, теоретических концептов, понятий, различных этапов развития гештальт-терапии, все то знание, да, которое мы пытаемся изложить в наших учебных программах. Но мы не объединяемся вокруг теоретического поля гештальт-терапии. Достаточно посмотреть на различные сообщества, которые живут в мире, для того, чтобы понять, вокруг чего объединяются люди. Например, если посмотреть на различные направления психотерапевтической практики, то сейчас можно увидеть тенденцию сближения, вот если мы будем смотреть только на теорию. Мы будем смотреть на то, что все занимаются межличностным пространством, все занимаются интерсубъективностью, все занимаются диалогом, в общем, только Нигде сейчас о диалоге не пишет, не говорит. И так далее, и так далее, и так далее, и, собственно говоря, тот же самый психоанализ, он тоже всем этим занимается. Если посмотреть, как живет гештальт-терапевтическое сообщество, и как живет, например, психоаналитическое сообщество, мы сразу увидим разницу. Однажды к нам на группу попала одна дама, которая как-то залетела к нам из психоаналитического сообщества, и мы с ней довольно долго так разговаривали, выстраивали такой концепт, а чем же, собственно, отличается гештальт-терапия от психоанализа. Она говорит, да, ну вот гештальт-терапия, я говорю, не знаю, а вот психоанализ – это такой высокогорный монастырь, в котором надо, значит, пройти определенную систему послушаний, где есть очень мощная власть отца и так далее, для того, ну, чтобы как-то вот обрести покой, наконец, в отношении того, что я вот признан, принят это сообщество. А я и говорю по поводу того, что, ну, для меня, наверное, гештальт-терапия – это деревня. Это деревня, в которой, значит, много всяких наделов земли, где каждый, значит, свою территорию как-то пашет, что-то выращивает, то грузит, то помидоры, то змея будет на скалах, но ей же ничего не удается вырастить. Ну, а дальше все собираются где-то на вечер в центре, значит, этой деревни, и там как-то обсуждают, обмениваются этими товарами, ну, люди как-то приходят, смотрят на все на это. То есть какая-то такая, в общем, немножко деревенская, более материнская все-таки метафора французская. Ну, вот как-то немножко мы с ней так поспорили, поговорили, но как-то в голове и осталось. Ну, вот если вернуться все-таки к тому, чтобы обсудить профессиональное поле гештальт-терапии, так вот для меня оно все-таки состоит из трех взаимосвязанных и пересекающихся полей. Это поле теории, это поле практики и это поле сообщества. И вот это три поля, которые пересекаются. Вот есть люди, которые могут находиться в какой-то одной точке этого поля. Ну, например, человек очень много читает книг, читает терапии, сообщества, не принадлежит, практикой не занимается. И, например, не очень понимаю, чем он занимается, но видишь, такое милое сообщество, приятные люди, мне приятно потусоваться, и вообще что-то говорят, не такое симпатичное, приятное. Вот тут стрелковый пост и читает тусовку, вот приятно. Чем заняты, про что говорят, не так важно, но люди хорошие. Вот, ну, очень буду туда ходить, ездить, интересно, прикольно, что такое говорят, как-то впечатляют, не очень про это задумываю, и все, понятное дело, не очень практикуют. Что-то такое пытаюсь сделать, но практикой назвать не могу. Есть люди, которых мы все тоже прекрасно знаем, которые практикуют что-то, что сами такое практикуют, но сами не понимают, что. Интуитивные гештальт-терапевты, которые могут прекрасно работать, но объяснить не могут, что делают. То есть ни теоретического обоснования, ни принадлежности к сообществу, такие люди, в общем, как правило, не терпят, и являются такими, ну, как сказать, отдельными гуру, довольно сильно возмущающимися. Когда им говорят, они садите себе в супервизорскую группу, они поговорите себе с коллегами, а давайте обсудим на теоретическом семинаре, что ты делаешь, что значит человек становится очень важным лицом, говорит, я вот практик. Ну, понятное дело, что если мы займемся некоторой областью пересечения этих трех полей, то есть теоретическое поле гештальт-терапии, профессиональное гештальт-терапевтическое сообщество и поле практики, то мы получим некоторую область, объединяющую людей, которые практикуют, которые объединены с коллегами в коллегиальные отношения, где интересно супервизия, интервизия и вообще взгляды обсуждения с коллегами своей работы со стороны. И возможность быть в каком-то пространстве этого коллегиального обсуждения, которое воспринимается не как травмом, а с любопытством. И дальше, соответственно, это люди, которые не просто тусуются в интервизорских и супервизорских группах, а они дальше, вот это переживание, свою впечатленность, свое ощущение того, что это было крайне интересно, что, в общем, реальность как-то расширилась благодаря вот этому диалогу с коллегами, и теоретические какие-то концепции получили какое-то чувственное обоснование, они идут в поле своей собственной практики в отношении с клиентами и супервизорами, и дальше, соответственно, развивают это, обратно приходя в эти группы, обратно читая книги, обратно обсуждая все это в семинарах и обратно уходя в практику. То есть мы получаем некоторую область пересечения этих трех полей, в которой, понятное дело, это не одна точка пересечения, а огромное пространство для множества точек, которые не заданы. Системы взглядов, например, конкретного педагога, преподавателя, руководителя программы, супервизора, терапевта и так далее. Это лидер еще кого-то, это то пространство, где каждый может найти свою идентичность и свое место. Да? Это место может меняться. Мы можем динамически все время смещаться в этой системе, в поисках своей личной философии, то в одну сторону, то в другую, то в третью, в большей степени отдавая энергию своей жизни тому, чтобы что-то теоретически осмыслить. Потом, может быть, в большей степени практиковать, наработать какой-то феноменологический материал. Ну, в какой-то момент, может быть, отдать свои силы обсуждению коллегиально. И в этом отношении, ну, мне достаточно важно, что вот, чтобы обратиться к некоторым понятиям и считать терапии, которыми мы постоянно пользуемся, и связать это, в общем-то, ну, с какими-то достаточно понятными и принятыми концептами, которые вы все знаете, собственно, за студенческой скамьи, за изучение теории деятельности, что человек то, что он делает. Он есть то, что он делает. То есть мы можем очень сильно рассуждать о ценностях, о недекларируемой ценности, а есть воплощенные ценности. Человек находится на пути реализации своих ценностей, хочет он этого или не хочет, или больше, он находиться не может, потому что человек есть то, во что вложены его силы, и иногда приходится признавать, что ценность моя, в которую вкладываются силы, как-то не очень. Мне нравится, когда я думаю об этом как о ценности. Ну, потому что если все силы связаны с тем, что я вкладываюсь в то, чтобы, ну, допустим, там, проводить какое-то время в каких-то, как я утверждаю, неприятных для меня местах, то то вообще получается, что проведение времени в этих неприятных местах является ценностью. Хочу вас узнать, что это за ценность, чему она служит, регулярно для чего в моей жизни. И вот если так немножко, я понимаю, что, в общем-то, время тоже немножко заканчивается, я понимаю, что осталось его немного, вот к чему мы, собственно, ведем? Человек есть то, что он делает. Вокруг чего мы собираемся, как мешать терапевты? Где и как представлены вот эти переживания, ощущения тех людей, которые попадают в эту точку пересечения из трех полей? Поле теории, поле практики и поле сообщества. Вот вчера мы немножко поговорили на эту тему с Андреем Баланиным, мы очень зашлись на том, что это ощущение некоторой ценности, некоторой ладовости, то, что я называю аутентичностью, сообразностью, конгруентностью, аутентичностью в отношениях. То есть это ощущение, что я есть, я имею право быть, я имею право мыслить, я имею право мыслить иначе, чем мыслят мои коллеги, мне интересно с ними поговорить. Потому что, ну, ключи от реальности действительно часто находятся не в моих руках, а в руках другого человека. И для того, чтобы расширить свое представление о реальности, нужно вступать в диалоги. И в этом отношении мы говорим о каком-то языке и пользуемся какими-то способами придания смысла своему опыту, своей практике, какими-то теоретическими понятиями. И в этот момент, ну, возникает какой-то момент сквозняк на душе, вот как пел Гребенщиков, да, весело ночью, да, сквозняк на душе. Вот это ощущение, знаете, вот когда почему-то вот никто вроде бы и не может нас застигнуть за тем, что то, что мы делаем как будто бы неправильно. Ну, все нормально, все хорошо, и признание есть. А вот в душе вот нет ощущения лесообразности, ладовости, аутентичности, какой-то цельности, ощущения подлинности и равенства самому себе. И вот, по сути дела, гештальт терапия занимается тем, что мы на пути к творческому к восстановлению способности к творческому приспособлению постоянно находимся вот в поисках этой хорошей формы своего собственного существования, в постоянно изменяющемся мире, в отношениях с другими людьми, которые тоже постоянно меняются в уважении к своим границам и границам другого человека. То есть мы постоянно, в общем, вынуждены находиться в ситуации диалога и дела. Человек, собственно, и есть диалог. Поскольку мы, ну, как люди, формируемся в человеческом обществе, и диалог есть встроенная система формирования человеческого человека. То есть, собственно, вынесенный за пределы внутреннего мира диалог, есть только возможность подправить, как бы, в чувствительности конкретной ситуации собственную ладовость, сообразность, аутентичность благодаря связи с другими людьми, без которых мы, как люди, перестаем существовать. И, собственно говоря, вот то, чем занимается, на мой взгляд, гештальт-терапия, она пытается помочь человеку попасть в свою собственную жизнь. Мы то летаемся над своей жизнью, то догоняем свою жизнь, то стыдливо подглядываем за своей жизнью, за каких-то кусок чужих идей, то же пытаемся прицепиться в качестве мертвого глаза к каким-то чужим идеям. Но вообще-то вот это ощущение, что это я живу, я имею право быть таким, какой я есть, я имею право ошибаться, искать, падать, вставать, снова куда-то идти, не находить, искать людей, с которыми можно это обсудить, собственно, это и есть поток, путь, процесс постоянного поиска хорошей формы, которую нельзя найти на все времена. То есть, знаете, это такая ситуация, когда все время приходится быть вот таким человеком, который, ну, всегда может уйти на пленку, да, вот возвращаясь к предыдущей части лекции, мы всегда можем уйти в область идей, достаточно стабильной картинки мира, можем прицепиться к авторитетам, можем свои стабильные картины мира, как-то, ну, в общем, бороться этой картиной мира с другими людьми, с другими картинами мира. И вот мы можем бороться либо картинами мира, либо сделать ставку на чувствительность. Ставку на чувствительность, как на механизм, с помощью которого мы можем очнуться и обнаружить самих себя. Вот есть такая парадоксальная теория изменения, как Пейзерская. которая говорит про то, что изменения не есть вешал в будущее, есть концентрированное переживание настоящего. В свое время я долго переводила для себя эту концепцию и поняла, что для меня она примерно звучит так. Для того, чтобы куда-то попасть, нужно точно понимать, где ты находишься в данный момент. Откуда брать билет? Потому что если я не понимаю, где я нахожусь, то и попасть я никуда не могу. Если я вру себе, обманываю себя по поводу того, что я оказываюсь где-то не там, где я на самом деле нахожусь, то никакие изменения в моей жизни невозможны. Энергия изменений, она, собственно, и содержится в этой силе впечатленности по поводу обнаружения самого себя, когда вдруг очнешься и наткнешься самого себя в своей собственной жизни. Собственно, больше ниоткуда эти изменения поступить не могут. Ну, кроме как насильственная муштра, построение, подчинение приказам во мне, которое, ну, очень полезно, когда включается мораль и гибнет вид. Если человек все-таки достаточно обеспечивает безопасность, и он не чувствует себя, ну, как бы фрагментом гибнущего вида, а у него все-таки есть, ну, какое-то ощущение человеческого достоинства и самоуважения, то тогда не мораль, а этика является некой основой присутствия в этом мире, основой поступка, основой выбора, потому что не только ведь изменение, оно основано не только на силе впечатленности, вот такой пронзительной впечатленности от факта обнаружения себя в каком-то виде, например, с ужасом или стыдом, с яростью, с ощущением жуткого протеста, ну нет, я никогда не позволю. Ну что же я вообще делаю это со своей жизнью, какой кошмар. Но это недостаточно, если люди, которые вот так вот впечатляют, а дальше никуда не идут, парализованные страхом. То есть нужно иметь достаточно любопытства и мужества на основании этой пронзительной впечатленности совершать поступки, которые всегда связаны с конфликтом мотивов. То есть поступок – это всегда, ну, какой-то этический риск, когда мы поступаем как-то в ситуации конфликта мотивов, опираясь на какую-то внутреннюю базовую чувствительность. Это я, это моя жизнь, я имею право на существование. Это какая-то подлинность. Мы всю жизнь ищем этот баланс идентичности и аутентичности, какого-то равенства самому себе и поиску своего места среди людей. И если мы в этой ситуации делаем ставку на идентичность, то предаем себя. Если делаем большую ставку на аутентичность, можем уйти в клинический нарциссизм. И поэтому наша задача на данный момент, как гештальт-терапевтов, это поддержка уникальности, поддержка чувствительности человека к самому себе, как к единственному, одинокому, опирающемуся на себя существу, но в идее и в поиске какого-то вот процессе поиска различных форм принадлежности к человеческому сообществу. То есть аутентичность в отношениях с другими людьми. Аутентичность в отношениях. То, что связано с постоянной мобилизацией чувствительности к тому, что я есть я. Не надо чувствительность специально мобилизовывать, иначе вы получите такую, знаете, замороженную эго-функцию, когда человек будет как бы постоянно, как нейрохирург, застывший спецэтом над своей собственной жизнью, тут вот здесь нужно быть чувствительным, и тут нужно быть чувствительным, и в каждый момент, и в каждую секунду своей жизни быть чувствительным. Эта чувствительность дана нам от природы. Нужно просто позволить ей быть. Позволить чувствовать то, что мы чувствуем. Просто позволить тому, что на нас производит впечатление, как-то впечатлять нас. Позволить себе очнуться и как-то вот на основе этой постоянно данной нам ощущения впечатленности жить. Вы же прекрасно знаете, если вы пришли в гости, вы не вовремя. Вы же понимаете, что вы не вовремя. Вам не надо долго объяснять себе, что вот сейчас надо включать чувствительность, вы чувствуете это сразу. Или вы влетаете, например, в какую-то комнату, где люди, например, горюют по поводу утраты близкого человека, у вас весеннее настроение. И вы сразу мгновенно ощущаете какую-то свою неадекватность. И вам требуется какое-то время, это пауза между стимулом и реакцией, чтобы найти хорошую форму и на основании того, что вы очнулись, обнаружили себя, как-то совершить какой-то поступок, как способ присутствия. И Вот это дано нам, мы этим обладаем от природы. Просто скорее есть страх того, что вот это бесправие, я не имею права чувствовать то, что я чувствую, есть старшие товарищи, они лучше знают, что я должен чувствовать в данный момент как система воспитания. Собственно, вот, наверное, мы и занимаемся разблокированием вот этих блокировок, попыткой не научить чему-то человеку специальному, новому, а помочь ему быть тем, кто он есть, потому что такой, какой он есть, он очень хороший. Я никогда не видела, чтобы за какими-то страшными аффектами, агрессивными поступками, какими-то очень, ну как сказать, неадекватными, нелепыми действиями, вызывающими ярость у самого человека, который все это производит, при попытках понять, а что же стоит за этим, за заблокированные потребности, потому что агрессия неинтересна сама по себе, интересна в ответ на блокировку каких потребностей возникла вот эта очень сильная энергия злости, очень часто это ходящая это ярость. Что же за потребности оказались остановлены? Так вот, когда обращаешься к этим потребностям, они простые человеческие потребности. Я хочу жить, я хочу быть любимым. Я хочу любить, я хочу принадлежать к человеческому обществу. Я хочу, чтобы мое мнение имело смысл для окружающих. Я хочу безопасности, я хочу привязанности. Я хочу иметь право на какое-то индивидуальное мнение и поступок. Все это нормально, все это описано. В частности, вот в динамической концепции личности Данила Кломова описано. Мы сами сделаем мир, в котором мы живем. И можно придавать огромный смысл тому, что это кто-то с нами делает. Вот королевство, которое придумал Данила, это великолепная практика. Экзистенциальная практика жизни и теория поля в действии. Когда я, например, проводила ее в очень разных аудиториях, люди говорили, ну как же, ведь мы же психологи, позитивно мыслящие, либеральные люди, с такими ценностями выстроены. Мы сейчас сделаем прекрасный мир, мы сделаем мир, вот в нем будет все замечательно. Ничего подобного проходило 2.5 часа, и люди с ужасом обнаружили, что тот же самый мир, в котором мы живем. А я говорю, как же так? Не было ни президентов, ни губернаторов, никого не было. Никто ничего не говорил. Мы сами своими руками, своими выборами создали ту систему отношений, на которую жалуемся и пытаемся спроецировать, что вот кто-то такой как нам мешает жить. Зачем же мы это сделали, говорят они. В ужасе. Зачем мы так живем? Что это вообще за ужас такой? И закончить свою лекцию я хочу тем, что я вижу огромный смысл в том, чтобы сейчас работать с группами. Потому что группа, она отражает все тенденции общества, в котором мы живем. То есть группа – это модель реальности. Это социальная лаборатория отношений. Группа – это лаборатория того опыта, который мы можем осознать. В отличие от того, чтобы выйти в толпу куда-то и что-то кому-то кричать, например, с акцентом, на митинг, еще где-то. Там, где я не вижу глаз, я не понимаю, какая-то есть обратная реакция или нет, кто рядом со мной и так далее. В группе среднего размера отражаются все тенденции общества. И ресурс групп – это ресурс группы в лаборатории общества. И смотреть, как мы сами создаем какие-то для себя невыносимые формы бытия и пользуемся диалогом как реальностью существования других людей для того, чтобы выстраивать какие-то другие траектории этого потока. Я заканчиваю. Я очень много не успела сказать о том, что я хотела. Но я думаю, что у вас будет возможность что-то обсудить в ваших дискуссионных пространствах. Так вокруг чего же мы объединяемся, как решать терапевты? Спасибо.